В эфире RuboRadio.com. Добрый вечер, дорогие наши радиослушатели. Вы слушаете Руба Радио. И в студии Руба Радио находятся сейчас два ведущих. Это я, Андрей Ко, а также наш постоянный ведущий Константин. Здравствуйте, Константин.
Здравствуйте, здравствуйте.
Совершенно вот буквально уж очень скоро Бостон увидит два замечательных фильма. Будут представлены здесь под названием «Запрещенная музыка». Это один из фильмов. А второй фильм называется, вот у меня тут все записано, «Юбилеи, Бриджит Бардо и Ален Делон». И вот у нас сегодня есть уникальнейшая возможность побеседовать с автором этих фильмов, Владимиром Ивановым. Здравствуйте, Владимир, вы нас слышите?
Да, я слышу, очень приятно, очень приятно.
Здравствуйте, хотелось бы вот сразу первый вопрос вам задать. Что нас такое ожидает буквально совсем скоро здесь, в Бостоне?
Значит, вас ожидает мой новый приезд. Дело в том, что я приезжаю в Бостон уже в третий раз. Первые два моих выступления перед бостонцами были организованы вашей местной кинокомпанией «Босфильм». И оба эти выступления прошли, я бы сказал, ну, скромно так, с большим успехом. Поэтому я с большими надеждами еду в Бостон и сейчас, чтобы представить... Я так пошучу немного поклонникам моего таланта, свои новые работы. По жанру обе они, это, я бы сказал, художественно-документальные ленты, поскольку в них я использовал и фрагменты из фильмов, актеров, о которых пойдет речь, и уникальные кадры кинохроники, фотографии. И поэтому я считаю, что... Именно потому, что мои фильмы имеют такую форму, публике они нравятся. Никогда не бывает скучно, и обычно, когда фильм кончается, начинаются не только вопросы ко мне и мои ответы на вопросы, но и даже споры прямо среди зрителей.
Но у наших зрителей будет, да, возможность с вами пообщаться,
да,
после просмотра?
Разумеется, эту форму мы, так сказать, оставляем и в этот раз.
А
в этот раз, что я привезу в этот раз, вы уже назвали первый фильм «Запрещенная музыка». Как сказать вам, я человек старшего поколения, но я знаю, что и современная молодежь очень любит джаз. Но современная молодежь может слушать, как говорится, джаз, любой джаз, в любое время, и ей ничего за это не будет. В наши времена за то, чтобы ты слушаешь джаз, если еще об этом кому-то рассказываешь, ты мог поплатиться очень многим. Но все равно, когда мы были молоды, мы любили джазовую музыку, хотя долгие годы и не знали ее существовании. Дело в том, что в годы сталинизма джаз вообще не звучал, он был запрещен. Мы слушали джаз по ночам, через приемники, слушали западные радиостанции. А почему по ночам? Потому что по ночам глушилки работали не на полную мощность, понимаете? Короче, воспоминания о прошлом, о юности моей, это воспоминания, связанные с джазом. И вот мне захотелось сделать картину о судьбах джаза и о судьбах тех замечательных, талантливых людей, которые джаз играли, сочиняли. Я прямо скажу, в общем, о джазе в советские времена есть уже фильмы. И есть фильм об Эдди Рознере. По-моему, есть фильм уже и об Александре Цфасмане. Но, скажем, нет фильма об Александре Варламове, замечательном джазмене. Когда я начал думать над этой будущей картиной, мне пришла в голову такая мысль. Вы знаете, не секрет, что сейчас многие проводят параллели между двумя тоталитарными идеологиями 30-х, 40-х годов прошлого века. Я имею в виду советскую идеологию, коммунистическую идеологию и идеологию фашистскую в Германии. Проводит параллели по самым разным поводам, имея в виду самые разные области жизни, и саму идеологию, схожа она или не схожа. И мне пришла в голову мысль, посмотрите, а что же было в это время, когда были свои проблемы с советским джазом в то время, что в это время происходило с джазом, скажем, в Германии, при том, что идеологией Германии и пропагандой занимался нацист номер два, я бы сказал, Йозеф Геббельс. И тогда я увидел, что удивительные совпадения, совершенно удивительные совпадения между двумя этими режимами даже в том, как они относились к джазу, к музыке, к современной музыке, которую любила молодежь, как они преследовали джаз, как они преследовали тех, кто его исполнял, и тех, кто его слушал, слушал или танцевал. И вот тогда я сделал фильм «Запрещенная музыка», в котором идет рассказ и о судьбах джаза и джазменов в советские времена, и о джазе и судьбах джазменов во времена фашизма в Германии.
А у меня вот такой вопрос возник. Ну, понятно, что, скажем, историю советского джаза гораздо легче проследить, хотя бы потому, что мы говорим на русском языке и родились в той стране. А насколько было тяжело найти информацию о, скажем, вот вы говорили о фашистском джазе, в джазе фашистской Германии?
Вы знаете, подтолкнуло меня к тому, чтобы, несмотря ни на что, найти материал. Американская картина, называется она «Swing Kids», «Swing Kids», сделанная в 1993 году. Когда в это время я еще жил в России. Я увидел ее только после того, как эмигрировал сюда. И я был просто потрясен, потому что то, что там показано о судьбах джаза и поклонников джаза фашистской Германии, один к одному сошлось с тем, что мне и таким, как я, пришлось пережить. И я начал искать материалы. Материалы этого фильма используются в моей картине. Но я стал искать материалы, связанные с историей джаза в Германии во времена фашизма. Я нашел две книги на английском языке, в которых довольно подробно об этом идет речь. Но надо было найти изобразительный материал. И вот тогда я стал просматривать фильмы, буквально десятки фильмов, тематические, связанные с фашистской Германией, то есть с тем, что происходило в Германии в 30-е и 40-е годы. Это не были фильмы, рассказывающие о джазе, совсем нет. Но я старался посмотреть, а как жила, увидеть, как жила Германия в это время, что было с молодежью в это время при фашистах. Эти материалы тоже используются в моей ленте. Ну и, наконец, удалось найти музыкальные картины, сделанные в Германии, в Австрии, в Италии, во Франции, где можно было найти документальные кадры, показывающие людей, которые, джазменов, которые эту музыку играли. В общем, в условиях, я бы сказал, мягко говоря, очень тяжелых. Но удалось найти вот такие документальные кадры в самых разных фильмах из самых разных стран. Я их тоже использую.
Очень интересно. А вот вы упомянули, что вот молодежь, которая играла джаз, это, видимо, в то время действительно было молодое поколение, которое развивалось на этой музыке.
Вы знаете, нет. Нет. Джаз молодежь не играла. Например, вы знаете, что Утесов, я бы сказал, первый советский джазмен, он начал играть джаз довольно поздно, ему было уже почти по 30. То же самое, не более молодым начал играть джаз Александр Цфасман, но он не был таким молодым. Это сейчас молодежь играет современную музыку, в том числе джазовую, танцевальную. Они, эти музыканты, действительно молоды. А в те времена все-таки самыми знаменитыми джазменами были люди уже не самые молодые, так бы я сказал.
А вот, извините, у меня вопрос такой. Вот фильм, конечно, который мы все смотрели, который называется «Веселые ребята», его сняли в 30-х годах, 34-м, если не ошибаюсь.
33-м.
Вот, 33-м, да. Вот.
Но на экран он вышел в 34-м, это правда.
Да, вот в нем как раз присутствует Леонид Утесов, о котором мы сейчас говорим. Вообще вот эта картина на кого была ориентирована и почему она вообще появилась? Она же не только в Советском Союзе, она же и всему миру, в принципе, шла.
Вы знаете, нет, это не так.
Не так, да?
Она показывалась только в Советском Союзе.
А есть, вот я смотрю сейчас, это сам
назвался. Я знаю, о чем речь идет. Да. Потом, на Венецианском кинофестивале в 1934 году, по-моему, да, картина была представлена Советским Союзом и очень хорошо принята. Но я не знаю о том, чтобы фильм этот купили в прокат в каких-то странах. Я не знаю, может быть, так и было. Но дело не в этом, а в том, что «Веселые ребята» — это классика не только советского кино, я бы сказал, советской джазовой музыки. Потому что джаз, как таковой, впервые прозвучал на в Советском Союзе, именно в этой картине. А как она появилась, вы не знаете, действительно?
Не, не знаю.
Нам очень интересно будет послушать. Мы поколение молодое.
Дело в том, что режиссер того фильма Григорий Александров вместе со своим мэтром, учителем, знаменитым советским кинорежиссером Сергеем Эйзенштейном в начале 30-х годов получил приглашение приехать в Голливуд с их знаменитым фильмом «Броненосец Потемкин». И вот тогда, общаясь с кинематографистами и впервые познакомившись со звуковым американским кино, вы знаете, что американские фильмы в Советском Союзе в 30-е годы не показывались. Как, кстати, и другие фильмы других стран. Вот они впервые получили возможность увидеть американское звуковое кино. А в начале 30-х годов звук только пришел в кино. И в Голливуде чаще всего делали именно музыкальные картины. И Григорий Александров был просто потрясен музыкальными американскими картинами, загорелся желанием сделать нечто подобное, вернувшись обратно в Советский Союз. Вот отсюда появилась идея сделать первый советский музыкальный фильм, причем именно джазовый. Слава Богу, что совпали желание трех талантливейших людей, самого Григория Александрова, композитора Исаака Дунаевского и исполнителя этой музыки Леонида Утесова. Кстати, как вы знаете, должны знать, а может и не знаете, недавно «Веселые ребята» были выпущены в цветном варианте.
Да, именно в Лос-Анджелесе их раскрашивали.
Да, colorization они сделали.
Ну, мне кажется, что фильм привыкли видеть именно в том самом старом черно-белом варианте.
Я тоже так думал. Но когда посмотрел дважды цветной вариант, я был очень доволен. И в моем фильме «Запрещенная музыка» будут фрагменты из «Веселых ребят» уже в цветном варианте.
Цветной?
Я думаю, да, что наши, мои будущие зрители даже не представляют себе, что это произошло, и они будут рады увидеть фрагменты из «Веселых ребят» в цвете.
А возвращаясь вот, в принципе, к обоим фильмам, фильмы, в общем-то, ваши, которые вы будете представлять, а именно «Запрещенная музыка» и «Юбилей-юбилей» о Брижит Бардо и Ален Делоне, они фильмы о прошлом. И вот у меня созрел вопрос по поводу того, как вы думаете, насколько вот эти фильмы будут интересны более молодому поколению, либо все же тем людям, которые вот хорошо помнят Алена Делона и Брижит Бардо?
Я хочу сказать, конечно, что наибольшим успехом фильмы такого рода пользуются у людей старшего поколения. Потому что в те годы, когда эти фильмы шли на экраны, мы все были молоды. А ведь впечатления молодости остаются на всю жизнь. Что касается молодежи. Да, молодежь, я знаю, не очень любит прошлое. Это естественно. Молодые живут сегодняшним днем, надеждами на будущее. Но я знаю, что те молодые, которые приходят смотреть мои фильмы, потом просто потрясены. Они ничего подобного не знали, и им интересно это, узнать о прошлом то, чего они и представить себе не могли. И я надеюсь, что и эти мои две картины будут интересны для тех молодых зрителей, которые придут их посмотреть.
Мы уверены просто в этом, учитывая, что основная аудитория наших радиослушателей – это именно молодежь, и у них будет возможность услышать, послушать немного, вот уже мы об этом говорим, и узнать немного больше о фильмах, и обязательно прийти посмотреть. А расскажите нам немного все-таки о втором фильме о Бриджит Бардо и Ален Делоне. Да. Что вас именно подтолкнуло на создание фильма о них?
Опять же, воспоминания о молодости. Действительно, ведь кумирами нашей молодости были и Брижит Бардо, и Ален Делон. Что касается Брижит Бардо, что любопытно. Ведь при советской власти в прокате был выпущен только один фильм с ее участием, хотя Брижит снималась каждый год. Был всего один фильм, но, слава богу, я считаю, один из ее самых лучших. Антивоенная комедия «Бебетта идет на войну». Это удивительная картина. Удивительно смешная и одновременно серьезная по теме лента, в которой Брижит Бардо просто блистает. И как актриса, и как женщина. Я, если бы молодые посмотрели «Бабетта идет на войну», я думаю, для них это было бы тоже сенсацией. Я смотрел, естественно, «Бабетту», и фрагменты из «Бабетты» есть в моей картине. Прошло столько лет. Фильм вышел в 1957 году. Это уже, считайте, больше 50 лет. Картина совершенно не устарела. И во многом благодаря Брижит Бардо.
Насколько...
и потом, ведь ей Брижит Бардо была в те годы такой же молодой, как и мы. Прошло время, она, конечно, изменилась. Ушла из кино, когда в 73-м году, прошло практически уже 40 лет, после того, как она перестала сниматься. Но она до сих пор остается легендой. Легендой французского кино, ну и легендой... которая остается в памяти людей, которые тогда были молоды. Она интересный человек, не только актриса, не только сексуальный символ. Она действительно была сексуальным символом, совершенно справедливо, как Мэрилин Монро в Америке. Но вот потом она, чем старше становилась, я бы сказал, она становилась более серьезным, более глубоким человеком. Вот о том, что происходило с Брижит Бардо после того, как она ушла из кино, не знает никто. Ну, скажем так, да, никто. Даже в ее автобиографической книге, которая легла в основу рассказа о ней в моем фильме, события оканчиваются в момент, когда Брижит уже уходит из кино. Но никто не знает о том, что происходило с ней после этого и что с ней происходит сейчас. Я хочу напомнить, что она родилась в 1934 году. Она, конечно, человек удивительный. Удивительный. Во-первых, она одна из самых знаменитых защитниц прав животных. Это, в этом смысле она идеал для всех, кто этой проблемой болеет. Поэтому все ее очень уважают. Ну, а во-вторых, она очень серьезно относится к тому, что происходит вокруг нее, в современной Франции. Правда, ей за это хорошо досталось. Ее судили, она могла бы и оказаться за решеткой, но, слава богу, этого не произошло. Ее заставили выплатить очень большую сумму в виде штрафа. За что? Во второй своей автобиографической книге она позволила себе сказать, что она не понимает, почему допускается ползучая исламизация Франции. Вот за это ее были готовы посадить в тюрьму. Она не имела права этого сказать. Нарушила правила политической корректности. Но Брижит считает, что она права, что она имеет право задавать такие вопросы. И ее, так сказать, смелость, да, действительно смелость, немногие бы осмелились, немногие другие осмелились бы так открыто говорить на эту тему. Я считаю, что при всем том, согласны вы с ней или не согласны, принципиальность и смелость такого человека вызывает уважение.
Да. Насколько я знаю,
это... Что касается ее личной жизни, это тоже это отдельная история, очень неоднозначная, спорная. Боже мой, одни чем-то, как только ее не обзывали, другие, наоборот, ее защищали, несмотря ни на что. Но Брижит сказала в своей книге, что бы обо мне ни говорили, я могу сказать одно, я никогда не была лицемеркой. И это действительно так. Это действительно так. И в фильме о ней, который можно будет посмотреть, все это можно будет увидеть своими глазами. Ну а что касается Алена Делона, Но это действительно актер номер один в Советском Союзе в 60-е и 70-е годы. Его роль в фильме «Лукино Висконти. Рокко и его братья», тогда, я помню, это был, по-моему, первый его фильм с его участием, который был показан, это была сенсация. Все были потрясены и фильмом, и тем, что Делон в этом фильме делал. Ну, а потом были все потрясены его коммерческими лентами, такими как «Черный тюльпан», «Зорро». Их смотрели десятки и десятки раз. Много фильмов Делона были в нашем прокате, но в основном это были фильмы коммерческие. А ведь он снимался в серьезных картинах, очень серьезных картинах. И вот об этом я тоже рассказываю, напоминаю зрителям, чтобы они постарались, теперь они имеют эту возможность, посмотреть эти картины, в которых Делон доказал, что он один из самых замечательных актеров мирового кино, не только французского, 20 века. И в то же время я расскажу, что с ним происходит сейчас. Он ведь тоже ушел из кино. Что с ним происходит сейчас? Он стал очень удачливым бизнесменом, имеет дела и бизнес в России, в Китае. В общем, человек и мужчина, который пытался, как говорится, от жизни взять все. Слава Богу, он здоров и теперь делает очень много для того, чтобы помочь своим детям тоже попасть на театральные подмостки, в кино. Вот и об этом тоже я расскажу, рассказываю в фильме «Юбилей, юбилей».
Вот. Ну, я хотел задать даже не вопрос, а такой небольшой комментарий, что вот, по-моему, именно Ален Делон и Бриджит Бадрон, современное поколение, они могут как-то не связывать это именно с лицом, но именно вот эти имена настолько, ну, настолько превратились уже в имена нарицательные, даже в русском языке.
Серьезно? Это интересно, я не знал об этом, не знал. Я думал, что молодежь не знает их, потому что для того, чтобы их увидеть, надо специально пойти, не знаю, там, в синематеку, в библиотеку, чтобы найти фильмы с их участием.
Но дело в том, что, насколько я помню, Ален Делон последний раз снимался не так уж и давно. По-моему,
это было в 2007 году. Я понимаю, но это была небольшая роль.
Да.
Это был эпизод.
А у меня...
Как исполнитель главных ролей, он давно уже не снимается.
Вопрос возник вот такой вот. Когда вы все-таки узнавали какую-то новую информацию, не приходило ли какое-то разочарование от того? Потому что вот вы, как вы сказали, что это было воспоминание из юности, вот эти вот образы, которые вы помните, такие вот все правильные, красивые. Не находили ли вы чего-то такого, чего бы вам не хотелось знать?
Да вы знаете, нет, абсолютно. Когда речь идет о по-настоящему талантливых людях, они остаются ими же даже спустя полвека. Недаром же в классику мирового кино входят фильмы, скажем, с участием той же Греты Гарбо. Боже мой, она ушла из кино в 42-м году, но она осталась в истории кино. Фильмы ее можно увидеть везде, в том числе и на телевидении. Нет, и она не разочаровывает великая Грета Гарбо, не разочаровывает и Брижит, и Ален Делон тем более.
Ну, спасибо большое вам за занимательный рассказ. Хотелось бы узнать, вот у меня тут есть немного информации о том, что у вас будет не одна встреча со зрителями, а несколько показов.
Будут две встречи. Это 21 октября, воскресенье, центр «Макор». В 3 часа можно будет посмотреть фильм «Запрещенная музыка», а в 6 часов «Юбилей, юбилей». Брижит Бардо, Ален Делон.
А вот информация по 22, 23 и 24, что-то будет происходить?
Пока еще это не подтвердилось.
Не подтверждено.
Я поэтому не буду... спешить. Тише едешь, дальше будет.
Я понял. Ну, дорогие друзья, обязательно приходите 21 октября в центр «Макор» в 3 часа дня, а также в 7 часов вечера.
В 6 часов вечера.
Да, посмотреть замечательные фильмы. Я думаю, что всем стоит это сделать. Это будет очень интересно. А вам большое спасибо за то, что вы потратили свое время, поговорили с нами.
Так, для меня это честь.
Всего доброго, спасибо, дорогие друзья. С нами был...
Приходите, я вас приглашаю посмотреть мои фильмы. вас лично.
Спасибо большое.
Будьте здоровы.
Это был Владимир Иванов, фильмы которого можно будет посмотреть совсем скоро у нас здесь, в Бостоне. А мы с вами прощаемся, дорогие друзья. Всего доброго, до новых встреч.
Реклама на Руборадио. Бухгалтер. Бухгалтеру рознь. В AJST Accounting Лев Агранович и его профессиональная команда четко и слаженно решают любые вопросы по развитию малого и среднего бизнеса, финансовому анализу, стратегическому бизнес-планированию, пейроллам и, конечно же, налогам. Куда же без них? AJST Accounting. Мы делаем жизнь наших клиентов легче. 617-840-09-82.
Подвальные новости. С нами веселее. Слушайте на Руборадио каждую пятницу в 5:30 вечера.
Компания Party Time Boston предлагает профессиональную помощь тамады и диджея в проведении любых торжественных мероприятий. Свадьбы, дни рождения, бар и батмитсвы, дискотеки, караоке, корпоративы и частные вечеринки. Мы поможем превратить ваш вечер в настоящий праздник. Звоните нам по телефону 617-505-4104 или ищите нас в интернете по адресу partytimeboston.com. Еженедельно Руборадио слушают тысячи бостончан в возрасте от 25 до 45 лет. У вас или у вашего бизнеса есть что им предложить? Рекламная служба Руборадио к вашим услугам. Всего один звонок, и вас услышит весь Бостон. Телефон 617-702-2295. Звоните прямо сейчас. Реклама на Руборадио. Это удачный шаг в развитии любого бизнеса. Станьте популярными вместе с нами. Не успели записать телефон? Специально для вас повторяем. 617-702-2295.
Ruboradio.com.